Часть девятая. Авдюхин пруд, возле которого Наталья назначила свидание Рудину, давно перестал быть прудом. Лет 30 тому назад его прорвало, и с тех пор его забросили. Только по ровному и плоскому дну оврага, некогда затянутому жирным илом, да по остаткам плотины, можно было догадаться, что здесь был пруд. Тут же существовала усадьба. Она давным-давно исчезла. Две огромные сосны напоминали о ней. Ветер вечно шумел и угрюмо гудел в их высокой, тощей зелени. В народе ходили таинственные слухи о страшном преступлении, будто бы совершенном у их корня. Поговаривали также, что ни одна из них не упадет, не причинив кому-нибудь смерти. Что тут прежде стояла третья сосна, которая в бурю повалилась и задавила девочку. Все место около старого пруда считалось нечистым. Пустое и голое, но глухое и мрачное даже в солнечный день, оно казалось еще мрачнее и глуше от близости дряблого дубового леса, давно вымершего и засохшего. Редкие серые остовы громадных деревьев высились какими-то унылыми призраками над низкой порослью кустов. Жутко было смотреть на них. Казалось, злые старики сошлись и замышляют что-то недоброе. Узкая, едва проторенная дорожка велась в стороне. Без особенной нужды никто не проходил мимо Авдюхина пруда. Наталья с намерением выбрала такое уединенное место. До него от дома Дарьи Михайловны было не более полуверсты. Солнце уже давно встало, когда Рудин пришел к Авдюхину пруду. Но невеселое было утро. Сплошные тучи молочного цвета покрывали все небо. Ветер быстро гнал их, свистя и взвизгивая. Рудин начал ходить взад и вперед по плотине, покрытой цепким лопушником и почернелой крапивой. Он не был спокоен. Эти свидания, эти новые ощущения занимали, но не волновали его, особенно после вчерашней записки. Он видел, что развязка приближалась, и втайне смущался духом, хотя никто бы этого не подумал, глядя, с какой сосредоточенной решимостью он скрещивал руки на груди и поводил кругом глазами. Недаром про него сказал однажды Пегасов, что его, как китайского болванчика, постоянно перевешивала голова. Но с одной головой, как бы она сильна ни была, человеку трудно узнать даже то, что в нем самом происходит. Рудин, умный, проницательный Рудин, не в силах был сказать, наверное, любит ли он Наталью, страдает ли он, будет ли он страдать, расставшись с нею. Зачем же, не прикидываясь даже Лавласом, эту справедливость отдать ему следует, сбил он с толку бедную девушку? Отчего ожидал ее с тайным трепетом? На это один ответ. Никто так легко не увлекается, как бесстрастные люди. Он ходил по плотине, а Наталья спешила к нему прямо через поле, по мокрой траве. «Барышня, барышня, вы себе ноги замочите», говорила ей горничная Маша, едва поспевая за ней. Наталья не слушала ее и бежала без оглядки. «Ах, как бы не подсмотрели нас», твердила Маша. «Уж и тому удивиться надо, как мы из дома-то вышли, как бы мамзель не проснулась, благо недалеко. А уж они ждут-с», прибавила она, увидев внезапно статную фигуру Рудина, картинно стоявшего на плотине. «Только напрасно они так на юру стоят. Сошли бы в лощину». Наталья остановилась. «Подожди здесь, Маша, у сосен», промолвила она и спустилась к пруду. Рудин подошел к ней и остановился в изумлении. Такого выражения он еще не замечал на ее лице. Брови ее были сдвинуты, губы сжаты, глаза глядели прямо и строго. «Дмитрий Николаевич», — начала она, — «нам время терять некогда. Я пришла на 5 минут. Я должна сказать вам, что матушка все знает». Господин Пандалевский подсмотрел нас 3-го дня и рассказал ей о нашем свидании. Он всегда был шпионом у матушки. Она вчера позвала меня к себе. «Боже мой!» — воскликнул Рудин. «Это ужасно! Что же сказала ваша матушка?» «Она не сердилась на меня, не бронила меня, только попеняла мне за мое легкомыслие. «Только?» «Да. И объявила мне, что она скорее согласится видеть меня мертвую, чем вашей женою». «Неужели она это сказала?» «Да. И еще прибавила, что вы сами нисколько не желаете жениться на мне, что вы только так, от скуки, приволокнулись за мной, и что она этого от вас не ожидала. Что, впрочем, она сама виновата. Зачем позволила мне так часто видеться с вами? Что она надеется на мое благоразумие, что я ее очень удивила. Да уже я и не помню всего, что она говорила мне». Наталья произнесла все это каким-то ровным, почти беззвучным голосом. «А вы, Наталья Алексеевна, что вы ей ответили?» — спросил Рудин. «Что я ей ответила?» — повторила Наталья. «Что вы теперь намерены делать?» «Боже мой, боже мой!» — возразил Рудин. «Это жестоко! Так скоро! Такой внезапный удар! И ваша матушка пришла в такое негодование?» «Да, да, она слышать о вас не хочет». «Это ужасно! Стало быть, никакой надежды нет?» «Никакой». «За что мы так несчастливы?» «Гнусный этот Пандалевский!» «Вы меня спрашиваете, Наталья Алексеевна, что я намерен делать?» «У меня голова кругом идет. Я ничего сообразить не могу. Я чувствую только свое несчастье. Удивляюсь, как вы можете сохранять хладнокровие». «Вы думаете, мне легко?» — проговорила Наталья. Рудин начал ходить по плотине. Наталья не спускала с него глаз. «Ваша матушка вас не расспрашивала?» — промолвил он наконец. «Она меня спросила, люблю ли я вас». «Ну, и вы?» Наталья помолчала. «Я не солгала». Рудин взял ее за руку. «Всегда во всем благородно и великодушно. О сердце девушки, это чистое золото. Но неужели ваша матушка так решительно объявила свою волю насчет невозможности нашего брака?» «Да, решительно. Я уж вам сказала. Она убеждена, что вы сами не думаете жениться на мне». «Стало быть, она считает меня за обманщика? Чем я заслужила это?» И Рудин схватил себя за голову. «Дмитрий Николаевич», — промолвила Наталья, — «мы тратим попусту время. Вспомните, я в последний раз вижусь с вами. Я пришла сюда не плакать, не жаловаться. Вы видите, я не плачу. Я пришла за советом».